Особое мнение с Игорем Гмызой.
Здравствуйте, дорогие друзья. Игорь Гмыза, это я. Добро пожаловать на программу «Особое мнение». Есть жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе, это науке доподлинно неизвестно. И тем не менее, прогрессивная общественность продолжает обсуждать недавние сенсационные заявления бывшего руководителя фотослужбы НАСА Кена Джонстона, который представил публике секретные снимки, сделанные американскими астронавтами во время полета на Луну. На этих снимках, по мнению Джонстона, запечатлены следы древней цивилизации. Одни назвали заявление бывшего сотрудника НАСА бредом, другие бросились изучать снимки лунной поверхности, размещенные в открытом доступе в сети интернет. Мой сегодняшний гость, без сомнения, имеет свой взгляд на этот вопрос. Если у вас, уважаемые слушатели, тоже есть мнение по этому поводу, звоните к нам в студию по телефону прямого эфира «Радио России».
Телефон прямого эфира.
956-15-14.
Ну, а я представлю своего гостя и нашего сегодняшнего эксперта, с которым мы будем обсуждать эту тему в студии. Это руководитель научно-исследовательского центра «Космопоиск» Вадим Александрович Чернобров. Добрый день, Вадим Александрович.
Добрый день всем.
Ну, что вы думаете о вот этих пресловутых снимках лунной поверхности, на которых изображены то ли развалины, то ли висящие башни?
Вы очень точно определили, то ли. То есть, что-то очень похоже. Если честно, большая часть людей, наверное, прагматики, так назовем их, наверное, посчитали, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. Меньшая часть людей, назовем их оптимистами, посчитали, ну да, естественно, это уже знают все. А вот мое мнение, так если образно и коротко, в этом что-то есть. То есть безоговорочно не доверять или безоговорочно принимать на ура эти снимки, как, собственно говоря, и предыдущие снимки, и предыдущие видеозаписи, а таковых было много. Вы правильно употребили термин «в очередной раз сенсация произошла». Все это воспринимать с распростертыми объятиями и на полном доверии, конечно, я бы не рекомендовал. Много всего разного.
Ну, вы в своей работе часто сталкиваетесь вот с такого рода, ну, скажем, фотоснимками, видеоматериалами, на которых запечатлено что-то необычное?
Будете, наверное, удивлены, но не бывает дня, чтобы 2-3 фотоснимка не прислали. В основном, естественно, присылают, ну, как вы догадываетесь, не с Луны, в основном откуда-нибудь с Урюпинска или Житомира. То есть снимки и видеозаписи шлют постоянно, летом больше, поскольку туризм у нас в основном летний. Ну и зимой тоже, разбирая старые летние снимки, вдруг замечают, надо же, а что это за моей спиной там летело? И больно подозрительно на то, что я видел там в фильме Спилберга, например. И вот в таких случаях люди заходят в интернет, кому послать, а кто в этом разбирается, посылают к нам. Вот я могу сказать, что примерно 90%, цифра условная, но она где-то близко к истине, около 90% отсеивается по достаточно типичные ошибки. Их всего 4 основных. И с оставшихся 9, что называется, приходится ломать голову. Вот может быть 1%, а сами понимаете, это все равно много в количественном отношении, это уже не один. Вот этот 1%, условно говоря, это есть то, что действительно, положа руку на сердце, я не могу никуда списать, записать ни в какие помехи, ни в какие фотобраки.
То есть у вас есть уже классификации, вы можете сказать, вот это явная подделка, например, да?
Да, да.
Там сделано в фотошопе, а вот это вот брак пленки.
Большая часть таких НЛО в кавычках сейчас это так называемые шонги. Ну, просто технически современные фотоаппараты стали фиксировать НЛО в кавычках, вот некие такие шарообразные объекты. На самом деле это капельки, это взвесь, это пылинки, находящиеся очень близко к объективу, под особым образом подсвеченные вспышкой и, соответственно, увеличенные до невероятных размеров и похожие, не похожие ни на что, ну, кроме как на НЛО. И, к слову сказать, мы, наверное, будем периодически обращаться вот к этим лунным снимкам, на самом деле там таковых, так называемых шонгов, очень и очень много. Второй тип НЛО, опять же, в кавычках, ну, назовем их уже не НЛО, это опознанные объекты. Не опознанные, а опознанные. Это так называемые блики. Оптика, которая снимает, делает фотоснимки, она, как правило, сложна, состоит из большого количества линз. И вот в этих линзах сложные оптические эффекты возникают, в результате чего на пленке или на цифровой записи возникают отблески, блики от сильных ярких источников света. Причем сам яркий источник не обязательно будет находиться в кадре. Это может быть лампа уличного освещения, может быть солнце. А вспомните, на Луне как раз большая часть снимков делалась при очень резком контрастном освещении. Естественно, очень сильно дает блики солнца, и вот это вот солнечные блики, они солнечными бликами просто наводнены лунные снимки, и избавиться от них очень сложно, потому что, вспомним, пожалуйста, все лунные экспедиции, всего 12 человек было на Луне, все лунные экспедиции всегда проходили только днем, когда солнце было либо в зените, либо там, ну, на какой-то высоте над горизонтом. То есть, куда ни повернись, куда ни направь видеофотокамеру, с большой вероятностью солнце либо попадает в кадр, а это уже просто брак, либо дает блик. Вот с бликом фотографии не считались браком, но вот такие фотографии стали лакомным куском для любителей поискать изображения НЛО на лунных фотоснимках. Таких очень и очень много тоже. Ну, что касается фотоснимков, сделанных с орбиты, то, что называется, там присутствует и первое, и второе, и еще несколько таких менее типичных ошибок, которых, ну, тоже можно найти. И, может быть, самая распространенная ошибка, которая приводит к тому, что видят, вот применительно к последней сенсации, увидели же не просто НЛО, увидели следы древних, точнее, каких-то цивилизаций, ну, и считай, инопланетных, разумеется, потому что вроде бы наши предки на Луне не жили, вроде бы, это еще вопрос. Зря смеетесь. Так вот, вот то, что увидели, это следы каких-то сооружений, но, опять же, многие, кто делал снимки, да и просто люди наблюдательные, знают, что если долго куда-то всматриваться, то можно в скале увидеть изображение памятника какого-нибудь, там профили писателя знаменитого, в листве увидеть изображение какой-нибудь зверюшки. Ну, а игру света и теней, наверное, это вообще любимое развлечение маленьких детей, которые вот, которым скучно лежать в закрытом помещении и вот рассматривать тени, приходящие с уличного фонаря. Вот такие тени только на Луне. Естественно, повертите фотографию, любую фотографию, вверх ногами, под 90 градусов как-нибудь там, извернитесь, включите свою фантазию, и вы увидите не только древние развалины, но и, наверное, современные дома, то есть с названиями улиц, городов, площадей и так далее.
Больше скептицизм, я чувствую.
Не столько скептицизма, сколько я... на самом деле, я самый горячий сторонник и самый жаждущий, может быть, ну, или один из самых жаждущих увидеть доказательства этому, поверьте мне. Ради этого я, собственно говоря, половину жизни провожу в экспедициях, в поисках. То есть, я ищу доказательства, не слезая с кресла, а наоборот, редко в него залезая. И уж, казалось бы, мне бы первому кричать, а вот, видите, вот, наконец, доказательство. Но если бы, увы, так вот уже моя совесть говорит, если бы это было первый раз, наверное, бы я обрадовался этой сенсации и вот поверил бы сам, наконец-то доказательство всей моей жизни найдено, наконец-то истина восторжествовала. Но, во-первых, это не первая сенсация. А во-вторых, как практика показывает, такие сенсации, в общем, живут относительно недолго. Но самое, что настораживающее, вот за годы моих разбирательств в правдивости или, наоборот, лживости каких-то сенсационных откровений по поводу инопланетных цивилизаций, я пришел давным-давно к выводу, что в большинстве случаев, если возникла сенсация, если она дутая, то ищи того, кто в этом заинтересован. Заинтересованный, как правило, есть. Увы, так сказать, и ах, в данном случае тоже это, так сказать, прослеживается очень хорошо. И я не сомневаюсь, что действия НАСА, которое с точки зрения оптимистов ведет себя якобы вот как загнанный зверь, оно же молчит, оно, НАСА, специалисты НАСА робко прячутся, так сказать, в тени и стыдятся.
Отказываются комментировать. Говорят, это ниже их достоинства.
Ну, по мнению оптимистов, это как раз доказывает, что вот, вот они загнаны в угол, и им уже нечего сказать. Но на самом деле, на их месте, даже если они знают, что, что это полный бред, я бы на их месте делал то же самое, потому что, а, на носу финансовый год новый, и б, как говорят в рекламе, лучше жевать, чем говорить. Потому что на самом деле сенсация работает на них. Практика показывает, как только обнаруживаются сенсационные какие-то открытия, будь то на Марсе, на далеких звездах, на Луне, обязательно интерес к НАСА, это финансовая организация, извините, деньги еще никто не отменял. И, разумеется, в это, сразу после этого финансирование отдельных проектов, в общем, получает зеленый свет.
Понятно. 956-15-14, программа «Особое мнение». В гостях у нас руководитель научно-исследовательского центра «Космопоиск» Вадим Чернобров. У нас есть телефонные звонки. Первый звонок из Санкт-Петербурга. Мы пропустим. Александр Иванович у нас на связи. Алло, здравствуйте, Александр Иванович.
Добрый вечер. У меня... гостю будет вот, ну, Луна есть Луна, она не только как лирический объект нас волнует, интересует, но и в научном, конечно, плане.
Обязательно.
Вот меня интересует такой вопрос, не соответствует ли лунный грунт, вот по своему составу на той стороне Луны, где нет Солнца, я думаю, он там лучше сохранился, состоянию Земли архейской эры, когда еще не было, так сказать, там... ну, не микробов, я имею в виду, в конце только они появились. И второй вопрос. Нельзя ли было провести, вот, лунный грунт ведь привозили. И
привозили,
наши, по-моему, и американцы в условиях земной атмосферы. Как он будет эволюционировать? И не поможет ли это для оптимального построения глобальной геохрономической шкалы Фанера-Зоя? Спасибо, Александр Иванович,
не понял. Но, ну, вопросы, ну, я только да, руками развожу. Да. Спасибо огромное.
Значит, давайте попробуем. Коротко, значит, по поводу обратной стороны Луны. Ну, во-первых, она не затенена, потому что Солнце бывает и там тоже. Затененные только дно кратеров на полюсах, где, кстати говоря, обнаружена относительно недавно вода, что, так сказать, повышает интерес к Луне. Это я забегаю вперед. А зачем она нужна? Имея воду на Луне, то есть не обязательно ее возить, соответственно, эксплуатация лунных баз становится дешевле и вообще рентабельнее, соответственно. Затененных, еще раз подчеркиваю, территорий на Луне практически нет, за исключением полюсов, а вот невидимая сторона Луны, грунт с невидимой стороны Луны, это вообще терра инкогнита, потому что ни один человек там еще не был. Я напомню, все 12 человек, которые ступали на Луну, они все ступали в дневное время и только на видимой стороне Луны. Почему это делалось, я думаю, понятно. И так страшно туда было ступать, а представьте, делать это на обратной стороне, где нет никакой связи с Землей. В общем, наверное,
психологически для человека это
безусловно
безумно тяжело.
Безумно, это действительно. Что касается эволюции или видоизмененности грунта, всего привозили 9 партий лунного грунта, 6 американцев и 3 советских. Их можно увидеть, они, в общем, в широком пользовании, потому что это сотни килограмм, они относительно доступны, ну, по крайней мере, в музеях, их даже продают на аукционах. Должен сказать, что вот кто не видел этого, больше всего похоже на грязный асфальт. То есть не думайте, что что-то такое вот, ну, просто запредельно, запредельно красивое. То есть Луна вблизи достаточно не очень презентабельна. Но вот что касается грунта, как ни странно, грунт уже попробовали на предмет, что там будет расти, если его хорошенько удобрить и полить водой. Несмотря на такую вот непрезентабельность, он тоже дает хорошие всходы для определенных злаковых культур. Вот как ни странно, допустим, на марсианском грунте, который смоделировали на Земле, лучше всего растет ананасовый. А на Луне лучше всего растут злаковые. Поэтому будущие поселенцы, я думаю, будут обеспечены не только водой, которая там, безусловно, есть, но и почва для грунта.
Наш чернозем туда возить не будем.
Ну, может быть, и будем, но это уже для гурманов, которым, наверное, захочется и что-то другое поесть.
Еще один телефонный звонок из Москвы. Галина Викторовна дожидается. Алло, здравствуйте, Галина.
Добрый день.
Добрый день.
Слушаю. Владимир Александрович, я вас приветствую, господа.
Здравствуйте.
Владимир Александрович, у меня к вам какой вопрос? Вот у меня есть убеждение, что американцев на Луне не было.
И не только у вас.
Нет, их однозначно не было.
Я имею в виду, не только вы так считаете.
Понятно.
Так, так.
Это первый вопрос. Так. Второй. Вот китайцы сейчас тратят огромные деньги, летят на Марс. Значит, на Марс их тоже не пустят. Есть такое понятие, да? Нечего человечеству делать там, где ему не положено. Землю освоите, родные.
Ну, это как, ваша точка зрения.
Вашу... То есть, американцы явно лукавят. Это очевидно совершенно. Я не знаю, что они там придумали, как придумали, что сфотографировали. Да, Луна – механизм, есть такое понятие, да?
Угу.
Есть на ней существа, и правильно вы говорите, вот на той оборотной стороне, которая обслуживает этот механизм.
Ну, правда, про существенно оборотной стороне я ничего не говорил.
Пожалуйста, а?
Хорошо, я дослушаю вас вопрос.
Подтвердите, пожалуйста, или опровергните то, что я сказала. Благодарю вас.
Спасибо за большое. Вопрос, но, честно говоря, не подтвердить, не опровергнуть я не буду, потому что, откровенно говоря, не знаю этого. Что касается существ на обратной стороне, ну, кто сказал, что их там нет, но, опять же, кто сказал, что они там есть. Что касается, пустят или не пустят китайцев, американцев, кого бы то ни было на Марс, это, вокруг этого сейчас очень большие споры идут о якобы частотности планет и в случае несовпадения частот или излучения, что люди там погибнут и так далее. Гипотез очень много. Но, что называется, они все спорны, и, честно говоря, вот я не могу утверждать, что вы правы или кто-то другой. А вот, одним словом, это очень долгий и кропотливый разговор, с которым надо разбираться. Подождите немного, очень скоро выйдет энциклопедия, где целый том будет посвященный космонавтике будущего, звездоплаванию, где вот этому вопросу будет уделено большое внимание. Вот единственное, в чем я уверен и могу спокойно на эту тему говорить, это уже навязшие в зубах сенсации или вот споре, были или не были американцы на Луне. Ну, поскольку я, во-первых, а, специалист в области космонавтики, и б, мой бывший руководитель, ну, ныне покойный, Василий Павлович Мишин являлся в свое время первым руководителем лунной программы, ну, первым после умершего тогда Королева, то, наверное, я некоторое право имею, ссылаясь на слова своего бывшего руководителя и на слова своих коллег, ну и в конце концов и сам что-то видел и что-то знаю. Мы, как никто другой, люди, которые участвовали в этой лунной гонке, ну и, откровенно говоря, конечно, проиграли. Вот конкретно лунную гонку. Хотя космическая гонка, я думаю, все-таки победители мы. Особенно в 60-е годы. Но все-таки о Луне. Мы, наверное, первые бы люди, которые были бы заинтересованы сказать, а вот на самом деле американцы, они такие-сякие. На самом деле, вот они обманщики. На самом деле правы и те, кто считает, что американцы были на Луне, они действительно были, и тому есть объективные данные, данные в том числе нашей разведки, которые очень внимательно следили за этими полетами. Но правы и те, которые находят очень много ошибок, грубых ляпов в видеозаписях, сделанных на Луне.
Это что значит? То есть и те правы,
и те правы, можно? Да, я подчеркиваю, я не оговорился, и правы, и те, и те. Объяснение очень простое. Полет на Луну был не столько научно, имел не столько научные задачи, сколько политические, пропагандистские задачи. И пользоваться, пускать в оборот те слабые достаточно в техническом плане видео, кино и фотозаписи, которые были сделаны на Луне, ну, наслушать достаточно много фотографов-любителей. Вот вообразите себе очень резко контрастное освещение на Луне. Снимать приходится буквально с пуза, то есть не заглядывая в объектив. Представьте себе, какого качества будут кинофотозаписи. А именно в таких жестких условиях были поставлены фотографы-астронавты. Но на постерах, на плакатах мы видим не блеклые какие-то там полубракованные кадры, а очень хорошие практически постерного качества фотоснимки.
Подсвеченные грамотно.
Замечательно подсвеченные. Это студийные записи. Дело в том, что большинство этих самых записей было сделано в Америке. Известно место, где это делалось. Павильоны. Были найдено много доказательств того, что это студийные записи. Но, что называется, вот это, тем не менее, не опровергает, как ни странно, не опровергает того, что они были на Луне. Потому что есть, подчеркиваю, есть грунт, есть радиоперехваты, есть фотоснимки, сделанные из космоса же. Одним словом, объективные данные в пользу, скорее.
Еще один телефонный звонок. Надежда Павловна из Нижнего Новгорода. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Добрый день. Вы знаете, у меня всего лишь только 3 вопроса. Вообще-то, вот я хочу услышать...
Нет, давайте ограничимся одним, у нас 2 минуты до конца эфира.
Значит, один вопрос. Значит, автор, присутствующий в студии, значит, этой программы, как он, как смотрит на то, мы одиноки во Вселенной или еще есть кто-то, кроме нас?
Спасибо. Ну, в принципе, уже частично вы ответили на это.
Ну, я повторюсь, я остаюсь убежденным, что да, мы не одиноки. Мало того, я бы очень сильно удивился, если бы выяснилось обратно. Собственно говоря, ради этого и работаем. Но другое дело, есть хорошая поговорка: когда ты ждешь приезд своего друга, не принимай стук своего сердца за стук копыт его коня.
Замечательная поговорка. А, коль скоро мы коснулись темы будущего освоения Луны, да, действительно, вот и американцы возобновляют лунную программу, и Китай, по-моему, заявлял об амбициях на Луну. Россия, которая, в общем-то, правопреемница великой космической державы СССР, тогда мы действительно проиграли в гонке за Луну. Вернее, так, мы от нее отказались. В том виде,
как это. От красиво от нее.
Да, потому что луноход все-таки был наш. А вот теперь, имеет ли нам смысл включаться в эту гонку и вообще зачем нам Луна?
Есть, наверное, около десятка доводов в пользу того, чтобы включаться. И ни одного довода, кроме того, что жалко денег. Ну, будут, естественно, доводы, что пенсионерам плохо платят и так далее и тому подобное. Это... Вот об этом я спорить не буду, безусловно, деньги приходится считать, но тем не менее, если говорить об интересах не наших, а наших детей и наших внуков, я могу честно сказать, что участвовать в гонке гораздо рентабельнее и гораздо насущнее в интересах наших будущих поколений, чем не участвовать. Ну, условно говоря, так совсем просто. Кто первым попадает вот, на необжитое поле деятельности, наверное, тот и выигрывает. Так доказывала всегда история.
Я благодарю моего сегодняшнего гостя, руководителя научно-исследовательского центра «Космопоиск» Вадима Александровича Черноброва за участие в программе, за интересный разговор. Спасибо большое, Вадим Александрович.
До свидания.
И вас благодарю за то, что слушали нас.